Диалоги с Генри Сардаряном.
Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И действительно, сейчас напротив меня в студии сидит доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тигранович, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну вот смотрите, последние буквально часы, может быть, сутки прошли под печальный аккомпанемент обстрелов той территории, которая контролируется либо ДНР, либо Российской Федерацией. Погибли люди. И меня, вы знаете, что в этом удивляет? Что, ну хорошо, ладно, бог с ним, Донецкая, Луганская область, они всегда так костью в горле были у украинских властей. Но ведь прилетает и в Херсон, и на те территории, которые совсем еще недавно, несколько месяцев назад, находились под контролем Украины. И причем прилетает не по позициям, предположим, там, российских военных, а вот чисто по мирным жителям и по вот такой гражданской инфраструктуре. Как это можно объяснить? Ну, вот если вы считаете, что это ваши люди, и они находятся под гнетом, их захватили, оккупировали, над ними издеваются, об этом пишет украинская пресса, вы же в них еще и стреляете. Как это так?
Если бы люди относились к населению, русскому населению юго-востока Украины, юга Украины, как к своему населению, то и для Крыма не отключали бы воду в свое время, не развязывали бы войну на Донбассе, которая длилась эти 8 лет. Вполне очевидно, что эти территории, если и нужны, то без местного населения. Либо при условии, что это местное население должно будет полностью отказаться от собственной идентичности и стать частью совершенно сумасшедшего проекта антироссии, который строится на Украине, и никакой другой цели там нет. И то, что касается вот, городов, которые вы перечислили, ну, даже в ходе ведения боевых действий было очевидно, что Россия к местному населению относится как к своему, очень трепетно, и, я думаю, даже у самых оголтелых украинских националистов не вызывает сомнения тот факт, что если бы Россия хотела, она могла бы сравнять с землей любой из этих городов в течение нескольких часов, учитывая наш военный потенциал. Но она подходила с хирургической точностью к ведению боевых действий для того, чтобы ни в коем случае не затронуть мирное население и не нанести ему ущерб. Чего нельзя сказать об украинской стороне, которая, в общем-то, местное население в лучшем случае использует как живой щит для своих группировок, для своих формирований. А в настоящий момент, когда она потеряла контроль над этими территориями, она рассматривает его для себя как легитимную цель.
Ну вот смотрите, известный депутат Мосийчук, Верховная Рада депутат, соответственно, он сказал по поводу теперь уже Северодонецка, то есть это опять-таки та территория, которая ну, еще вчера даже была, вот скажем так, вчера, была под контролем украинских военных. Он сказал, выродки, коллаборанты, их не очень много, но они есть, они заслуживают смерти, которая за ними в том или ином виде придет. И вот я не знаю, по мне так, я смотрю вот на людей, вот когда приходят, ну вот съемки эти просто вот, не знаю, с руки, там, с телефона, и люди... Они вот первый момент, когда видят российских или ДНРовских военнослужащих, у них в глазах страх. Почему мне это кажется? Да? Ну, потому что вот они не могут поверить, то есть они жили в этом страхе, наверное, последние все 8 лет, и сейчас это происходит, и поэтому, может быть, вот как раз эта фраза, что их не очень много, но они есть, она как раз к этому и относится.
С ним вообще можно согласиться в том смысле, что, безусловно, в Украине немного, но есть выродки и коллаборанты, негодяи, мерзавцы, заслуживающие смерти, но только это речь идет о руководстве Украины, об этом режиме и о тех нацистских батальонах, с которыми в настоящий момент борется Российская Федерация. В этом смысле он может быть и прав. Если же он говорит про население этих регионов, очевидно, что оно является абсолютно... Это даже не то, что пророссийским, это население русское. Оно не может, будучи русским, быть там, я не знаю, проавстрийским или проафриканским или каким-то еще. И то, что сегодня мы дошли до ситуации, когда фактически уже стоит выбор либо-либо, и тогда уже понятно, что местное русское население выбирает Россию, винить в этом украинское руководство может только себя, потому что у него были неоднократные возможности для того, чтобы Украину вести по пути ИИ. То есть возможности нахождения этих регионов в составе Украины, но гармоничного существования, сохранения собственной идентичности, культуры. И более того, нынешний президент Украины, он же с этими лозунгами и приходил к власти. Он же пытался заручиться поддержкой населения в этих регионах.
И заручился, кстати.
И заручился. На той платформе, что никто не будет притеснять русский язык, никто не будет притеснять русских. И в очередной раз пал жертвой манипуляций и пошел на сговор с западными националистами, которые уже неоднократно использовали свои возможности. И это, кстати, не первый в данной череде. И очевидно, что и даже в период президентства Януковича вот эти представители этих кругов, они, как правило, пытались заручиться не денежными какими-то позициями, а в первую очередь позициями в сфере образования, культуры, для того, чтобы распространять эту идеологию, с чем, ну, надо отметить, довольно успешно справились, потому что если из страны, которая на протяжении тысячи лет была частью России не только в политическом смысле, но и культурном, и любом другом, удалось превратить эту страну, которая сегодня осознает себя как антироссия, значит, они со своей задачей достаточно неплохо справились.
Говорят еще, что где-то нашли у американцев, у солдат, ну, когда осматривали оставленные позиции, такие эвакуационные списки, то есть порядок спасения людей в случае форс-мажорных ситуаций. Uh-huh. Там, ну, разумеется, на первом месте стоят американцы. Ну, тут вряд ли стоит удивляться, свои все-таки, они есть свои. Затем представители других стран каких-то, ну, видимо, европейские, uh-huh. я так думаю, да, и еще других. А вот украинцев следует спасать в последнюю очередь, да. Вот как вы это прокомментировали? Колониализмом не верит.
Вполне себе вписывается вообще в логику взаимоотношений западных стран и Украины на российском векторе, на российском направлении, потому что вообще вся политика Запада в отношении Украины заключалась в том, что, ребят, вы нам нужны для одной цели. Идите, воюйте с русскими, делайте так, чтобы и их побольше погибло, и вас побольше погибло, им нанесите урон, вам будет урон, да ради бога, что это самая большая страна Европы после России, с прекрасным промышленным потенциалом, с большим сельскохозяйственным потенциалом. Кому она там нужна в качестве такого конкурента? Лучше ее стравить с Россией, создать проблемы для Российской Федерации, разрушить единство между славянскими народами и попутно с этим для американцев прибрать к рукам побольше европейских ресурсов и полностью подчинить себе европейские страны на фоне, значит, такой устрашающей российской угрозы. Поэтому здесь вполне все понятно. Если бы западные страны хотели бы, чтобы Украина находилась в максимальной безопасности, и чтобы украинское население не страдало, и чтобы на Украине был мир и благополучие, они бы давно приняли те предложения, которые выдвигала Россия. Что Россия требовала, чтобы Украина вошла в состав нашей страны, что ли? Нет. У них всегда требование главное было – нейтральный статус. Но если вас беспокоит безопасность Украины, согласитесь на нейтральный статус. Ни нас там не будет, ни вас там не будет. Будет нейтральная страна. Нет, они сделали все для того, чтобы втянуть Украину в ту пучину, которая сейчас фактически ведет это государство, эту страну к распаду государственности как таковой. Мы видим, что тут речь уже не идет про какие-то отдельные регионы, территории, население. Речь о том, что уже, очевидно, Запад в какой-то момент попадет, если не в состав, то под прямое влияние и руководство Польши, где-то, возможно, Венгрии. Очевидно, что восток Украины уже не управляется, и в какой-то момент будет ситуация, в которой Зеленский будет управлять только президентским дворцом и собственной администрацией, но не дальше.
Да, да и до тех пор, пока туда что-нибудь не прилетит, да. На самом деле. А если какие-то удары по российской территории продолжатся, я бы этого не стал исключать. Ну вот смотрите, вроде как бьются европейцы, даже самые известные лидеры континентальных стран. Куда же девать Украину? Вроде бы надо принять в ЕС,
но
с
нельзя.
Одной стороны. Но нельзя, потому что возражают многие, да, даже в Венгрии, например. А нужен консенсус, нужно общее решение единогласное. И вот Эммануэль Макрон предлагает некое политическое сообщество, куда можно Украину на передержку, что ли, не знаю, куда, как это вообще назвать. Как вы считаете, вот это что за идея, которую в нашем Софеде назвали нежизнеспособной? Действительно, она такова является? Вообще, какова идея? В чем она?
Суть этой идеи в том, что она, во-первых, не впервые реализовывается. Был такой проект, назывался «Восточное партнерство». В этот проект входили Украина, Молдова, даже Беларусь в какой-то момент, по-моему, входила и вышла из него. Входили Украина, Молдова, Грузия, Армения. И смысл был в том, что, ну, ребят, мы вас, конечно, принять прямо сейчас не можем, но для того, чтобы вы из-за этого не ориентировались на Россию, давайте мы вам дадим такой привилегированный статус, будем выделять вам финансирование на всякие политические, судебные реформы. Вы потом подойдете к такой стадии, как ассоциированное членство, которое будет предполагать, что экономические преимущества. И то, знаете, это назвать преимуществами достаточно сложно. Там речь идет о том, что вы подгоните свои стандарты под, скажем, хозяйственные, под требования Европейского Союза. Для большей части постсоветских стран подогнать свои стандарты, то есть запретить производить что-то, если это ниже европейского стандарта, это, ну, значит загубить достаточно большую долю собственной экономики.
Ну, подождите, просто... а зерно сейчас подходит им? Украинское-то оно подходит?
Ну, зерно-то бог как? С ним, а вот когда мы говорим про промышленность или про продукцию, там, я не знаю, вино, допустим, вот вы вино, там, скажем, в Грузии должны производить только по, там, французским стандартам, допустим. Может быть, для них в какой-то момент это выгоднее, не знаю. Но мое впечатление и мое мнение такое, что для того, чтобы ввести у себя те или иные стандарты, совсем не обязательно вступать в политические взаимоотношения с тем или иным блоком, с тем или иным союзом, потому что никто этих стандартов от вас не скрывает. Они в открытом доступе. Возьмите, примите у себя на уровне там, подзаконных актов каких-то и ради бога производите по этим стандартам сколько хотите. Это был всегда способ держать на короткой привязи эти страны для того, чтобы они совсем не ринулись в сторону России, но при этом не пускать их в свое политическое пространство, потому что головной боли от членства таких государств для Европейского Союза возникало достаточно много и до этого. И Болгария с Румынией, что там говорить, даже вон, посмотрите на поведение Польши, прибалтийских стран, которые фактически во многом живут за счет западных членов Европейского Союза, но еще и при этом умудряются ими всячески манипулировать и использовать для сравнивания с Российской Федерацией. И вот этот формат использовался, и сейчас очевидно, что все эти громкие разговоры, плач и сострадание украинскому руководству, которое якобы проявляют европейские лидеры, это все до поры до времени, потому что когда доходит до выбора, то очевидно, что если сейчас пустить туда Украину, там много вопросов будет у тех стран, которые уже долго ждут, чтобы их пустили.
Вот что именно будет, и у меня тоже пару слов на эту тему есть. После 20-секундной паузы мы с вами узнаем.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Доктор политических наук Генри Сардарян, студия «Радио Спутник». Ну вот, если сравнивать процессы, вы про прибалтов сказали, практически все страны, вступившие в ЕС из Восточного блока, Восточного пояса, теряли до трети населения. То есть, как бы они уезжали, соответственно, из страны, как только открывались границы. Ну, если кормить, условно говоря, Эстонию где, или Латвию, где там...
Пару миллионов
людей живет, это еще особенно чиновничество, может быть. Это еще небольшое обременение, то есть ты имеешь вроде бы страны, конечно, верные тебе, с одной стороны, а с другой, так сказать, не тратишь много денег. То Украина 40 миллионов, это ты сразу у себя получаешь, там 10 миллионов, ну, беженцами нельзя их назвать, мигрантов, скажем так, да? Вот как здесь быть? Плюс к тому, ведь при вот этой стандартизации уничтожается промышленность фактически. Мы же смотрим, где ВЭФ, где РАФ, где Дзинтерс в Латвии были прекрасные предприятия, где электростанция в Козлодуе, в Болгарии. Говорят, даже в Болгарии теперь поставляют болгарский перец из Голландии. Шутка такая была, не знаю,
правда. Но он все равно болгарский, да.
Да, вроде бы перец болгарский, а делают в Голландии. Ну, то есть они стали рынком, который покупает вот эти товары европейские.
Это такой очень долгий разговор, но всегда очевидно, что подобные союзы, они, как правило, вполне логично, что это должны быть либо союзы производителей, либо союзы потребителей, потому что и тех совместить в одном союзе бывает достаточно сложно, потому что одни заинтересованы в высоких импортных пошлинах и низких экспортных, а другие, наоборот, заинтересованы в более доступных товарах, соответственно, низких импортных ставках. В данном случае речь идет о том, что Запад большей частью производит товары эти, Восток их потребляет и пользуется, значит, дотациями, финансовыми ресурсами, которые также генерируются на западном фланге этого союза. И этот разговор вела еще Ангела Меркель про то, что в Европейском Союзе должен быть союз нескольких скоростей, то есть там они по-разному развиваются, это очевидно, и в таком темпе они продолжать больше не смогут. Но в случае с Украиной, вы к тому, что совершенно верно перечислили, вы еще добавьте то, что Украина, если вступит в Европейский Союз, это, по крайней мере, формально, там, третья, четвертая страна по численности населения, это значит третья, четвертая квота, скажем, в Европейском парламенте. И решения должны будут приниматься с участием евродепутатов от Украины. У нее должны быть такие же квоты в Европейской комиссии, в Европейском Союзе. А эта страна к этому не готова. Но сегодня европейцы видят, что бы они там ни говорили, как бы они пропагандой ни занимались, но для них вполне очевидно, что даже сейчас выделяются деньги, но они открытым текстом говорят, а кто будет контролировать, что деньги не своруют, что их не будет использовать в совершенно иных целях. Для них вполне очевидно, что Украина это будет бездонная бочка, куда будут уходить миллиарды и миллиарды евро на восстановление, только они будут уходить не на эти цели, а в вполне известном направлении. И по данной причине, собственно, звучат такие призывы не спешить с этим действием, потому что объяснить после этого Северной Македонии, Сербии, Черногории, я уже не говорю про Турцию, которая с 87-го, меня еще не было, я в 89-м году родился, они там в 87-м году заявку первую подали. Объяснить им, а почему это они не могут вступить, а вот Украина, вообще страна там находится в состоянии фактической гражданской войны, у нее непонятно, какую часть территории контролирует политическая власть, какую нет. Абсолютно непонятно, что у нее с экономикой, потому что никаких вообще, никакой убежденности и уверенности насчет того, вот какой из этих заводов завтра будет под контролем украинской власти или под контролем, скажем, ДНР, ни у кого вообще не может быть. И в этих условиях принять страну, а при этом там другим государствам выдвигать там перечень из 150 тысяч причин, что у них там, дескать, в каком-то подзаконном акте не то прописано или они недостаточно хорошо реформировали судебную систему свою, это смешно просто будет. Этого союза просто не будет после этого.
Ну и вообще, в принципе, если вспоминать уже исторические параллели, ну, например, ту же самую Римскую империю, что понятно, что стремление, экстенсивное стремление к росту тех или иных образований, оно наблюдалось, но наступал некий предел, когда вот центральная власть уже не могла контролировать всю эту вот огромную территорию, и начинались центробежные процессы. Вот Европа, по-моему, где-то сейчас вот на какой-то такой стадии находится.
Ну, у Европы с Римской империей ее роднит то, что любая империя, она разрушается не по каким-то естественным канонам, что вот есть какой-то масштаб территории, после которого она там больше ее контролировать не может. Или, я не знаю, существовала империя Чингисхана, она была больше, чем Римская империя по своей территории, но она достаточно успешно контролировала эти земли, но она зависела, собственно, от личности Чингисхана. И после того, как ее не стало, это было достаточно сложно затем ей управлять. Хотя были совершенно гениальные решения, вроде, там, я не знаю, системы почты местной, которая вообще аналогов не имела на тот момент в мире. В случае с Римской империей главная проблема, как и проблема любой империи, которая идет к распаду, заключалась в кризисе идейном и в кризисе такой, если хотите, государственной мифологии. То есть того, на чем зиждется это государство. В Римской империи начался очень существенный кризис ценностей, который был вызван в том числе активным распространением христианства, которое уже было очевидно, что местные верования языческие и те идеи, на которых строилась Римская империя, они больше актуальности не имеют. Поэтому на ее месте появилась фактически вторая Римская империя, это Византия. Вот для современной Европы это очень показательно, потому что Европу создавали после Второй мировой войны 6 государств. Это Италия, Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Все 6 стран на тот момент возглавлялись христианскими демократами. Создатели тогда еще Европейского объединения угля и стали, Шуман, де Гаспери, они говорили об этом союзе как о христианской республике, что они в Европе создают христианское объединение. Тогда это было очень актуально, потому что был страх, что сейчас придут коммунисты, потому что местное население в основном видело коммунистов, которые борются против нацистов и фашистов. Там бросаются
за
под поезда,
рабочих, опять,
да, там их мучают, на допросах они не сдают своих товарищей. И был страх, что к власти придут именно они. Поэтому вот противопоставление христианства коммунизму было очень хорошей находкой для тогдашней политической элиты европейской. Сегодня христианство, наоборот, всеми силами, все правящие партии в Европе, за исключением опять, вот там, скажем, Венгрии и нескольких других государств, всячески пытаются превратить в лучшем случае в субкультуру, в что-то вроде таких маргинальных увлечений, которые могут быть у человека. Там, вот это в лучшем случае, а так в целом просто предать его забвению, доказать, что все самое плохое, что было в истории Европы, это все из-за христианства, а Европа, она вот сама по себе, просто ввиду, видимо, каких-то географических причин, она является какой-то уникальной территорией, в которой возникли права человека, демократия и прочие-прочие вещи. И именно из-за вот этого кризиса идентичности они и сталкиваются с теми проблемами, которые у них есть. Вот, допустим, когда мы говорим о мигрантах, да, вот всегда проблема. Они не могут их интегрировать. Почему не могут интегрировать? Потому что они не знают, что они себя сами представляют, и при этом жалуются на то, что не могут ассимилировать миллионы людей, которые приехали к ним из стран, представляющих вообще другую цивилизацию. Они обижаются на то, что эти люди ведут себя неподобающим образом, но что такое подобающим образом, они сформулировать не могут, потому что это сумасшедшая релятивистская концепция, что все относительно, что хорошо для индивида, то и должно быть приемлемо. Оно приводит к тому, что человек приезжает, говорит, для меня, говорит, вот нормально, ну, скажем, хорошо, да. В Германии там в рождественскую ночь изнасиловать 54 немки. Да, в общем, мне нормально вообще, а что вас не устраивает? Вот я приехал, мне так хочется, что вы мне тут будете указывать? Или не проводить рождественские ярмарки, потому что это обижает их чувства. И вместо рождественских ярмарок это называется зимние ярмарки. В лучшем случае новогодние ярмарки, но только не рождественские. И вот это все вместе и приводит к тому, что у этого союза никакой идеи под ним на самом деле нет. И всем очевидно, что поляки пытаются манипулировать западными странами из состава Европейского союза. Эти страны манипулируют там другими членами Союза. И в конечном счете, рано или поздно, это дойдет до того, что, мое мнение, он просто начнет распадаться.
При этом они так уверены в собственной монолитности и вынашивают идеи, каким способом, в какую сторону могла бы развалиться Россия. Я о статье Мишеля Кейси в The Atlantic, которая появилась тут совсем недавно, она называется «Деколонизировать Россию». Что с нами хотят сделать?
Они настаивают прямо на том, что Россия, те территории, которые входят в состав нашей страны, те народы, которые входят в состав российского государства, что Россия их исторически колонизировала, и там звучат такие тезисы, там очень понятная логика. Говорится о том, что даже если Путин не сможет взять Украину, он все равно, Россия останется, значит, несистемным объединением регионов совершенно разной культурой, традициями, не имеющих якобы ничего общего друг с другом. Это первое, что говорится. Второе, что говорится, что нам необходимо, как Западу, сделать все для того, чтобы Путина не было во главе России, потому что это автоматом приведет к тому, что не будет и России, она начнет распадаться. И вот тут западные страны должны добить Россию, сделать все для того, чтобы от нее отвалились окончательно национальные субъекты, и тогда после этого останется что-то вроде Московского княжества, которое нужно подпитывать деньгами, чтобы оно вот ни о чем другом не думало, кроме потребительских различных удовольствий, которые у него могут быть.
А как они собираются это делать вообще?
План Маршалла, говорят, нужно.
Нет, это про Московское, ладно, я про
насчет того, они очень... В общем-то, разумно говорят про то, что российская политика территориального устройства, федеративная, это мина замедленного действия под нашей страной. Спорить с ними здесь достаточно сложно, потому что любая политика территориального устройства страны федеративная, унитарная, сложно унитарная, оно всегда является следствием исторических процессов, которые в государстве происходят. Ну, вот любую федерацию возьмем, вы можете зафиксировать момент, когда либо через договор, который был заключен между различными государствами, либо через де-факто объединение их усилий в противостоянии какому-то внешнему врагу, начинала формироваться федерация, в которой одного этноса, объединяющего остальных, не было. В случае с Россией не было такого момента. Вот не было момента, когда, скажем, я не знаю, калмыки, буряты, русские...
О чем-то там, договорились.
Да, черкесы.
Давайте прервемся вот на этой мысли, да. Продолжим ее после новостей. И весьма интересная беседа с Генри Сардаряном.
Диалоги с Генри Сардаряном. Радио «Спутник».